микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 7 декабря, в этом выпуске.
Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности.
Поможет ли разговор Джо Байдена и Владимира Путина снизить напряженность на российско-украинской границе?
По данным источников близких Светлане, она находится в тяжелом психологическом состоянии. Она подавлена и растеряна, не спит по ночам.
Российской гражданке Софье Сапеге в Беларуси предъявлено обвинение по статье о разжигании вражды, минимальное наказание по которой 6 лет лишения свободы.
Политические круги Китая, для них даже символические посылы очень важны с точки зрения не только международного авторитета, но и с точки зрения внутренней.
Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине. Главная тема сегодня – так называемый видео-саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Время выхода этого выпуска «Времени свободы» не позволяет нам уже сегодня сообщить о результатах переговоров, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее предупредил, что какого-то прорыва от разговора Байдена и Путина ждать не стоит.
Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Не нужно. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная. И, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов. Они имеют в виду заводить дело в тупик. Поэтому, что касается российской стороны, неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших, предсказуемых отношений с Соединенными Штатами. Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии. Об этом четко говорил президент. На это уже господин Байден ответил, что он не собирается признавать каких-то красных линий. В том числе и эта тема будет обсуждаться.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Джо Байдена проявить твердость, чтобы избежать возможного военного конфликта на границе России с Украиной.
Мы не хотим конфликта, мы хотим его избежать. А это, с моей точки зрения, означает, что мы должны посылать в Украину больше американских военных для участия в совместных маневрах, для совместной боевой подготовки. То же самое должны сделать и другие члены НАТО. Мы обязательно должны предоставить Украине больше оружия. Мы должны лучше подготовить украинскую армию, чтобы повысить для России цену возможного дальнейшего вторжения. Я не думаю, что армия Украины будет в состоянии в одиночку отразить атаку из России, но цена такой атаки должна быть настолько высока, чтобы Путин и его советники сочли ее неприемлемой. Вот что я имею в виду, когда говорю о предотвращении боевых действий, которые сейчас кажутся неизбежными. Если в ходе разговора Путин сочтет Байдена нерешительным и недостаточно твердым, то, боюсь, это вдохновит его на дальнейшие шаги.
Говорил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И все-таки, кому больше нужен нынешний видеосаммит? Владимиру Путину или Джо Байдену? Вот что думает по этому поводу общественный деятель, экономист Сергей Алексашенко.
Это нужно Путину. И мне кажется, что последние заявления российских спикеров, это и Лаврова, и его первого заместителя Рябкова, они и, собственно говоря, Путина, который выступал вот на этом форуме ВТБ, они говорят, что там Кремль в истерике, и Кремль, в страхе. И Путин очень четко на этом форуме сказал, что нас пугает военная активность НАТО вдоль наших границ. Мы напряглись. И, собственно, мне кажется, что и вот все эти военные маневры вокруг Украины, это была подготовка как весной, то есть оказать постепенное давление, что давайте встречаться.
То есть это переговорные позиции?
Это шантаж. Да это не переговорные позиции, это шантаж. Вы не хотите со мной разговаривать, но сейчас я вам покажу, что со мной надо разговаривать. Собственно говоря, это сработало, если вы помните, весной, что Байден тут же согласился на встречу с Путиным, причем на личную. Это была вообще вторая встреча его как президента, личная встреча. Что будет в рамках переговоров? Мне кажется, что с точки зрения Путина он достаточно четко сказал, нас пугает, я боюсь, и держите меня пятеро. Что вот красные линии, я их нарисовал, А дальше, как хотите. Хотите, переступайте, но знаете, что я отвечу. Ну и понятно, что вот такая позиция, она на самом деле говорит, что человек неуравновешен, да, что он действительно может принять какие-то неадекватные решения. И сегодня, знаете, как красная линия сегодня здесь, она там чуть-чуть подвинула на несколько сантиметров, и она ушла куда-то в другую. Вот. Поэтому мне кажется, что главная тема переговоров будет вот эта вот военная безопасность в понимании Путина. Хотя он же живет в ситуации постоянного страха, что Европа, Запад, Америка на нас сейчас нападут, и там меня выкинут из Кремля, а российские ресурсы разграбят. Вот поэтому мне кажется, что вот тут, собственно говоря, это и есть главная повестка дня переговоров.
Мнение Сергея Алексашенко. Эксперты продолжают спорить, может ли сосредоточенная у украинской границы российская группировка осуществить масштабное военное вторжение в Украину, как об этом говорит начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Напомним, что в начале о такой опасности написали западные СМИ. В Киеве эту информацию опровергали первое время. В наших выпусках не раз звучали мнения военных аналитиков, отмечавших признаки готовящегося военного вторжения в Украину. Однако военный эксперт «Новой газеты» Валерий Ширяев считает, что успешную военную операцию в Украине такая группировка осуществить не сможет. Непонятна ее цель, да и для решения ключевых задач во вторжении просто нет необходимости. Давайте послушаем его аргументы.
Начало этой кампании положено статьей, которую создал начальник управления военной разведки ВСУ господин Буданов для передачи украинским журналистам. В дальнейшем эта карта специально была изготовлена, где украинская разведка показывает, как она видит вторжение России на Украину. Вот это такой инфернальный план завоевания всей страны. После чего эта карта была передана, значит, в Европу. Она появилась практически без изменений в Бильде. Она появилась также в Нью-Йорк Таймс, в других, в Вашингтон-Пост. И когда европейцы усомнились и сказали, что те данные, которые на этой карте как-то сомнительно выглядят, нужно бы еще подтверждение. Вот появилась статья «Вашингтон-Пост», где еще появилась пара спутниковых снимков, которые доказывают, что, предположим, там в районе Воронежа были созданы еще две батальонные тактические группы. А всего сколько? 50. А на Украине сколько стоит? 90. Я имею в виду с той стороны, да, украинских войск, батальонных тактических групп. Давайте оценим вообще самое главное. Катастрофическое несоответствие тех войск, которые стоят вокруг Украины, тому плану, который господин Буданов забросил с помощью прессы, да, забросил в наши умы. Для того, чтобы хотя бы вот эти вот 100 тысяч человек, которые называют по-разному, американцы настаивают 70 тысяч российских войск вокруг Украины, украинская разведка говорит 94,5 тысячи, а вчера уже появились данные, что 175 тысяч. Потом, правда, пришло уточнение, 175 тысяч теоретически могут собрать. Но некоторые газеты пишут уже не теоретически, а типа 175 тысяч собрали. Такой разброс в цифрах, его надо сразу же, так сказать, взгляд в прошлое бросить. Что же изменилось-то? 35 тысяч стоит в Крыму, как было, так и осталось. 32 тысячи – это два корпуса, первый и второй армейские корпусы армии мятежников в Донецке и Луганске, которые традиционно украинцы включают в российскую группировку. Ну и, конечно же, группировка вокруг полигона в Ростовской области и в Воронеже. Вот эти все цифры 27 тысяч. Сложите их вместе, у вас все это и получится. С 2016 года не изменилось ничего. Я ознакомился с теми доказательствами, которые привел господин Руслан Леви, да, о том, что группировка увеличена. 16 платформ с танками и штабным вагоном для перегонной команды переместились из-под Грозного в Крым. Извините, армия вообще-то очень сложный механизм. И я вам скажу, что вот такие перемещения в рембаты, замещение неотсутствующей техники и так далее, они идут постоянно, это как кровь по жилам движется, понимаете? Это невозможно остановить. И эти вот перемещения по 5, по 10 вагонов, когда ты отслеживаешь конкретный БУК, который сбил конкретный Боинг, один единственный, это очень важная работа. Но стратегическое сосредоточение войск вот такими вот кадрами не доказывается. Для того, чтобы передовые части зашли в Украину, вот эти самые 100 тысяч человек, необходимо сосредоточить 200, минимум 200 тыловых войск обеспечения, а то и 300. По американским стандартам 1 к 4 можете легко загуглить «Буря в пустыне» и посмотреть, сколько было передовых частей, а сколько обеспечивают. То есть, в принципе, надо сосредоточить вокруг России 400-300 тысяч человек. Да? Вот какую-то тактическую внезапность на узком участке фронта где-нибудь на линии соприкосновения в районе Луганска и Донецка можно обеспечить какую-то тактическую внезапность небольшую. И это часто демонстрируют и украинские военные, и мятежники. Но стратегическую внезапность, сосредоточение такой группировки обеспечить нереально современными средствами разведки. Это виртуальное, на самом деле, нападение на Украину, потому что те 100 тысяч, которые сейчас стоят, ну, технически даже не справятся с заходом в правобережную Украину через территорию Белоруссии, в которой нет просто военного договора такого, да? Странная совершенно атака в Херсоне, высаживается десант, и куда-то войска идут в сторону Приднестровской республики, в степях, и они там пропадут, их с фонарями искать потом будут. Зачем все это нужно, если у этой карты нет самого главного, конечной цели? Спросите любого командира бригады украинского, какой у него фронт, понимаете, для того, чтобы противостоять. А потом помножьте вот это, точнее разделите вот эти силы, которые собраны на длину фронта, и сразу все станет понятно. Я вам больше скажу того. А почему, собственно говоря, вся вот эта кампания строится вокруг захвата территории Украины? Никогда в военной истории, обратите внимание, никогда территория не была главным объектом применения сил и средств вооруженной борьбы. Этим объектом применения является вражеская армия, а не территория. Украинская армия в данном случае. Обстрел Украины с российской территории на дистанцию 1500 километров – это реальность абсолютная. Точно так же, как и все наши средства радиоэлектронной борьбы, которые стоят. Не надо заходить на Украину, чтобы нанести непоправимый ущерб и сорвать планы стратегического наступления и захвата, совершенно правильного плана захвата и возвращения под украинскую юрисдикцию Луганской и Донецкой области.
Мнение военного эксперта «Новой газеты» Валерия Ширяева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Соединенные Штаты, лишившись своих линкоров, были вынуждены сделать упор на авианосцы и подводный флот, обратив таким образом тактический промах в Перл-Харборе в большой стратегический успех.
Ровно 80 лет назад армия Японии атаковала американскую военно-морскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Но об этом чуть позже, а сейчас к другим темам. Россиянки Софьи Сапеги, подруги белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, в Беларуси предъявлено окончательное обвинение по статье «Разжигание вражды». Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные сотрудников силовых ведомств. После ареста государственные телеканалы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал. 6 лет тюрьмы – минимальный срок по предъявленному обвинению. Мой собеседник – белорусский политолог Виталий Цыганков. Виталий, о судьбе Софьи Сапеги, как, впрочем, и Романа Протасевича, в последнее время не было слышно, и вот сейчас вдруг выясняется, что ей предъявлено обвинение, минимальное наказание, по которому в случае признания виновной 6 лет лишения свободы. Насколько неожиданно, скажем, для вас, как политического наблюдателя, оказалось такое суровое обвинение?
Исходя из того, что происходит в Беларуси последний год, уже 1.5 года, конечно, никакой неожиданности в этом не было. Действительно, основная статья, по которой обвинили Сапегу, это часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси «Разжигание вражды». Ей грозит 6 лет тюрьмы. Это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием. В тех статьях, которые были опубликованы на эту тему, говорится о том, что по данным источников близких Светлане, она находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам. Девушка находится с 20 октября под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Наверное, стоит напомнить, что она была задержана после того приземления в Минске самолета Ryanair, который летел из Греции в Вильнюс вместе с Романом Протасевичем. И Сапегу обвинили, что она была редактором «Черной книги Беларуси». В общем-то, она была задержана 23 мая, а 25 мая государственные каналы показали видео, где Сапега как раз признавалась в том, что она была редактором этой «Черной книги Беларуси», где публиковались адреса и другие персональные данные силовиков. И после этого она еще дала одно интервью государственному телевидению, где рассказывала о каких-то обстоятельствах своего задержания и своей деятельности. Так что с учетом этого, с учетом того, что она дала фактически такое признательное интервью, признательное видео, наверное, она и другие люди надеялись, что ей будет предъявлено обвинение в меньшей степени или вообще не будет предъявлено. Но в сегодняшней Беларуси такого не происходит. Очевидно, что власти показывают, если уж вас задержали, если вы что-то делали незаконное с точки зрения властей, то неважно, будете давать его признание или нет, это все равно наказание последует. Сейчас десятки случаев, когда задержанные белорусы, очевидно, под психологическим или даже физическим давлением дают такие признательные показания, а после этого есть сообщение, что против них возбуждены уголовные дела или они отправлены на сутки.
Все-таки Софья Сапега, она гражданка России, может быть, планируется некий такой жест помилования, или, может быть, российская сторона хочет использовать такую ситуацию для того, чтобы показать, что она борется за судьбу своих граждан и освобождение их.
Ну, очевидно, если есть такой план, то, наверное, у власти состоит в следующем. Сначала ее наказать, дать ей какой-то реальный срок, а потом, возможно, уже белорусские власти поведут игру с Москвой, ну и сделают такой добрый жест, отправят ее в Москву, а там по российскому законодательству уже российские судебные органы могут решать, стоит ли ей отбывать это наказание или могут ее освободить, потому что посчитают, что это не вполне такое серьезное правонарушение. Поэтому, ну, видимо, конечно, такой козырь в руках отдавать российскую гражданку России до суда Лукашенко не отдаст. Тем более сейчас, пока идет психологическая подготовка к так называемому референдуму о новой конституции, который будет в 2022 году, и проявлять какую-то гуманность сейчас белорусский режим не собирается. А там, конечно, возможно, что после оглашения приговора или сразу же, или через некоторое время Софья Сапега, как гражданка России, может быть, действительно передана России, но, с другой стороны, если у Минска и Москвы что-то опять заискрит, если что-то опять случится и начнутся какие-то конфликты, то Сапега, возможно, станет таким козырем, который не автоматически, не сразу будет передан России, а вокруг нее начнется какая-то игра. С другой стороны, то, что не звучит в прессе, но среди людей, которые осуждены в Беларуси за действия там, в 2020 году во время протестов, довольно много россиян, и они сидят в белорусских тюрьмах. Многие из них, ну, совершенно неизвестны прессе, но по данным правозащитников, десятки россиян находятся сейчас в белорусских местах заключения именно за события, за протестные акции, за события там в августе-сентябре 2020 года.
Предъявление в Беларуси обвинений россиянки Софьи Сапеги комментировал белорусский политолог Виталий Цыганков. Вы слушаете «Время свободы». Белый дом объявил о так называемом дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине. Соединенные Штаты решили не отправлять туда официальных представителей, чего прежде никогда не случалось, за исключением бойкота Московской Олимпиады 1980 года, когда в Москву не приехали и американские спортсмены. В 2008 году на открытии летней Олимпиады в Пекине присутствовал президент США Джордж Буш-младший. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Решение администрации Байдена подвергнуть зимнюю Олимпиаду в Пекине так называемому дипломатическому бойкоту было встречено со смешанными чувствами в Соединенных Штатах. Мнения разнятся, впрочем, лишь по поводу того, является ли эта мера достаточной. Глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес, охарактеризовал бойкот как необходимый шаг, демонстрирующий нашу неколебимую приверженность защите прав человека перед лицом их нарушений китайским правительством, нарушений, которые не укладываются в сознании. Сенатор-республиканец Том Коттон назвал решение полумерой. Соединенные Штаты должны объявить полный бойкот геноцидным играм в Пекине, заявил сенатор Коттон. Ранее, объявляя о дипломатическом бойкоте, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что эту акцию необходимо рассматривать как протест против вопиющих нарушений прав человека и зверств в Синьцзяне со стороны китайских властей. «Мы верим в правоту нашей позиции, и мы продолжим предпринимать акции в защиту прав человека в Китае и за его пределами», заявила представитель Белого дома. Американские критики Пекина, среди них правозащитные организации, призывали к полному бойкоту Олимпиады в Пекине, считая, что лишь такой шаг сможет ощутимо повлиять на поведение властей КНР. Джен Псаки отказалась ответить на вопрос, рассматривался ли в Белом доме такой вариант действий. По ее словам, администрация не хотела наказывать американских атлетов. Белый дом считает, что он посылает достаточно сильный сигнал, отказавшись отправить в Пекин делегацию американских официальных лиц. Официальный представитель МИД КНР Джао Лидзян на своей странице в Твиттере сначала пригрозил решительными контрмерами, предупредив, что дипломатический бойкот может повлиять на китайско-американское сотрудничество в ключевых областях, а чуть позже сделал еще одну запись. Никого в действительности не волнует, приедут ли политики, провозглашающие бойкот на зимнюю Олимпиаду в Пекине. В действительности даже символический бойкот игр может оказаться достаточно болезненным для Пекина, поскольку он, помимо всего прочего, указывает на то, что надежды на улучшение отношений с США с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена, которую испытывали в Пекине, скорее всего, иллюзорны. Так считает специалист по Китаю, профессор Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталий Козырев.
Постполитические круги Китая, для них очень важно подтверждение их статуса и какое-то уважение. То есть для них даже символические какие-то посылы, которые направляются другими странами, особенно Соединенными Штатами, для них это очень важно с точки зрения не только международного авторитета и признания их равноправного отношения с Соединенными Штатами, но и с точки зрения внутренней. То есть с точки зрения внутренней, что правительство перед народом показывает, что оно умеет дипломатическим образом добиваться какого-то признания со стороны супердержавы, Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что это будет ощутимый удар. Единственное, что он не приведет к смягчению позиции Китая. Наоборот, мне кажется, что это будет приводить к обострению дальнейшему и нагнетанию антиамериканских настроений.
Этот жест может особо задеть китайское руководство, потому что оно не так давно пошло на значительную символическую уступку, согласившись обсуждать с США вопрос стратегической стабильности.
Мы видели в последнем ноябрьском телефонном разговоре, 3,5 часа разговаривали Байден и Си Цзиньпин, где китайская сторона согласилась на начало переговоров о стратегической стабильности. Для меня, например, это было достаточно большим удивлением, что Китай пошел на хотя бы начало вот этого разговора. До этого он просто как бы отмалчивался или говорил, что это не наше дело и что должны Россия и Америка это обсуждать. Здесь видно сразу, что это какая-то такая, может быть, даже символическая, но уступка с надеждой, что американцы смогут смягчить свою позицию. Но, видимо, администрация Байдена не собирается этого делать. С 2017 года, с приходом Трампа, в американской внешней политике в отношении Китая стали прорисовываться контуры прямолинейного подхода, который бы поспособствовал каким-то сдвигам во внутренней экономической политике Китая самого. Считалось, что посредством экономического давления, торговых войн, снижения уровня сотрудничества, запрещения технологических обменов, Китай сможет найти в себе силы, чтобы пойти на какие-то уступки. Но Китай решил этого не делать, потому что это сопровождалось болезненным для китайской легитимности, китайской коммунистической партии, политическими требованиями, ну, в частности, в сфере прав человека. Сейчас очень сложный период для Китая, поскольку Китай перестраивается с точки зрения своей экономической модели и с точки зрения своего внешнеполитического, дипломатического проецирования. Поэтому любая попытка отгородить Китай от сообщества демократии, демократических стран, она, конечно, болезненно воспринимается в Китае, и то, что сейчас Китай, так же как Россия, не были приглашены на саммит демократии, который открывается в четверг, это тоже проводит какую-то разделительную линию между, в кавычках, изгоем Китая и остальным демократическим миром.
Дипломатический бойкот США станет гораздо более неприятным и ощутимым для Пекина, если к нему присоединятся союзники Соединенных Штатов. Известно, что Белый дом предварительно обсуждал с некоторыми из них свое решение. Пока дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине серьезно рассматривается правительством Австралии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в завершении выпуска об исторической дате. Ровно 80 лет назад, 7 декабря 1941 года, императорский флот Японии атаковал американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе на Гавайях. В ходе этой атаки США потеряли 4 линкора, 3 крейсера и около 2500 человек убитыми. Япония стремилась нанести готовившейся вступить во Вторую мировую войну Америке максимальный урон, чтобы лишить ее возможности активно действовать в Тихом океане. Однако своей цели Япония не добилась. Тему продолжает Евгений Аронов.
Налет японской авиации на военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе был одним из ключевых событий Второй мировой войны. Воздушными ударами японцы вывели из строя большую часть американского Тихоокеанского флота. Фиаско подобного масштаба потрясло американцев. Как администрация Рузвельта могла прозевать подготовку Японии к рейду? Не было ли в этом умысла со стороны Белого дома, специально боровшегося с изоляционистскими настроениями в обществе, которое не желало ввязываться в мировую войну? За разъяснением я обратился к профессору университета Стони Брук Майклу Барнхарту. Как свидетельствуют рассекреченные документы, администрация предполагала, что в интервале с конца 41 по середину 42 года Япония нападет на английские и голландские колонии в Тихом океане. Предполагалось также, что с целью прикрытия фланга этих операций Япония попытается захватить Филиппины, являвшиеся тогда заморской территорией США. Никто, однако, в окружении Рузвельта не допускал, что объектом нападения Японии могут стать Гавайи и Перл-Харбор. Согласно документам, первая реакция на рейд многих людей, близких Рузвельту, сводилась к тому, что разведка ошиблась и что удару подверглись Филиппины. Это очень красноречивое указание на то, что Гавайи и Перл-Харбор никак не фигурировали в стратегических расчетах Вашингтона, замечает профессор Барнхарт. Историки сегодня намного лучше, чем раньше, знают также, как японским адмиралам удалось убедить императора и командование сухопутных войск пересмотреть прежнюю стратегию, переориентировать ресурсы и внимание с наземных операций на морские, Советского Союза на Соединенные Штаты и Англию. Надежда была на то, что без всякой помощи Токио Германия сама сокрушит СССР, что вынудит Англию выйти из войны, а Соединенные Штаты вообще в нее не вступать, особенно после потери своих ударных боевых кораблей в Перл-Харборе. Захват нефтяных месторождений южной части Тихого океана должен был решить стратегическую проблему зависимости Японии от импорта энергоресурсов и превратить ее в ведущую державу в регионе. Это был рискованный курс, но во второй половине 41-го этот риск адмиралам казался оправданным. Ученые обращают внимание на исторический парадокс. Соединенные Штаты, лишившись в результате успешной операции японских ВМС своих линкоров, были вынуждены сделать упор на авианосцы и подводный флот. Сначала в конфликте с самой Японией, а затем, после того, как этот выбор доказал свою эффективность, и в последующей послевоенной политике, обратив таким образом тактический промах в Перл-Харборе в большой стратегический успех.
Рассказывал Евгений Аронов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».